Разворот на восток.
В эфире снова «Разворот на восток», второй час нашей программы сегодня. И Турал Керимов в связи, автор-ведущий. Не со мной сегодня в студии несравненный Фархад Ибрагимов, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай», политолог, один из лучших, кстати, в нашей стране специалистов по Исламской Республике Иран, что немаловажно. И Мурат Садыкзаде, президент Российской Ближневосточной Ассоциации, человек, который знает об арабских странах все и даже больше. Сегодня мы рассуждаем про внешнюю политику на Ближнем Востоке, про региональные связи, нормализацию отношений, влияние СВО на процессы, которые происходят по линии Восток-Запад, в частности, по Ирану, по Турции. Очень много интересных событий за эту неделю произошло, и большое количество не менее интересных новостей нас еще ждет впереди. Я думаю, что стоит продолжить с того же момента, где мы и закончили. Просто у нас заканчивались предыдущие полчаса, и мы не успели договорить, Фархад.
Да, как раз я хотел буквально подытожить по поводу иранского вопроса. На самом деле, Иран был в топе, наверное, ленты информационных агентств на этой неделе, поскольку, во-первых, все началось с того, что в Индии, хоть и в онлайн-формате, но прошел саммит Шанхайское международное сотрудничество. Турал, помнится, мы с тобой на прошлой неделе как раз обсуждали в прямом эфире.
Ты предвосхитил, я как раз вот хотел с следующим пунктом именно об этом поговорить.
Да, вот как раз я сейчас в двух словах, а там уже мы тему разовьем. То есть Иран вступил официально в ШОС. Теперь ШОС — это не только организация, которая ограничивается Центральной и Южной Азией, там, России и Китая, но теперь это уже частично ближневосточная организация. Потому что сегодня Иран является чуть ли не вратами для ШОС на Ближнем Востоке.
Единственное, в чем не то, чтобы не соглашусь с тобой, но я бы назвал даже не частично, а полноценной.
Ну, я к тому, что Иран — это как часть Ближнего Востока. Даже не,
но теперь ШОС полноценно представлено на Ближнем Востоке.
На Ближнем Востоке. Да. С точки зрения того, что и Турция уже партнер по диалогу, и то, что монархии залива заявили о своем желании участвовать в работе этой организации. То есть Иран здесь может играть роль такого связующего звена и, в хорошем смысле слова, лоббистом всех этих стран для того, чтобы впоследствии они стали членами ШОС. Это первый момент. Второй момент. То, что, собственно говоря, не успел Иран стать членом ШОС, так уже президент Ирана Ибрагим Раиси заявил о том, что нам необходимо, скажем так, создать какой-либо финансовый механизм или инструмент, подразумевающий дедоларизацию. Хотя, здесь надо особо подчеркнуть, что ШОС — это организация, прежде всего, про политику и безопасность, а не про экономику.
Фархад, а вот тут надо бы нам, наверное, вспомнить, нельзя обходить стороной, и те сообщения, которые появлялись о том, что в рамках БРИКС якобы ведутся переговоры о создании альтернативной валюты.
Так вот, уже не якобы. Фактически, уже очень многие говорят о том, что, в принципе, на площадке организации БРИКС идут об этом дискуссии. Кстати говоря, Иран тоже проявляет интерес к этой организации, понимая, что за ними есть будущее.
Вот наш многоуважаемый коллега, кстати, Иван Захаров, руководитель управления по странам Ближнего Востока, агентство «Спутник», на этой неделе тоже говорил о том, что следующая остановка для Ирана — это БРИКС.
Да. Осторожно, двери закрываются, будут для всех тех, кто не понял, что на самом деле за будущее за БРИКСом и ШОС. И я вам скажу честно, что, в принципе, Иран здесь как раз-таки давным-давно понял для себя, что ШОС — это то, что ему нужно. Неспроста они вступили на правах наблюдателя этой организации еще в 2005 году. И если бы не санкции, если бы не колебания самих иранских властей, то давно бы, наверное, Исламская Республика стала бы членом ШОС.
Ну, практически 20 лет они...
Ну, да, 16-17 лет примерно вот столько, да, ушло времени на то, чтобы Иран прошел все соответствующие процедуры, оформил все соответствующие документы и так далее. То есть это ШОС.
Фархад, а мне кажется, еще и внешнеполитическая обстановка, да?
Конечно.
2005 год.
Совершенно другая.
И что сейчас?
Да, за это время два президента, два срока отработали, это Ахмадинежад и Рухани, и совершенно противоположные были позиции.
То отношения есть, Ирана с другими, да, с нашей стороной тоже были другие.
В том числе, конечно, они трансформировались, они серьезно углубились, то есть здесь как бы никаких даже сомнений нет. И потом реформаторы, Рухани, он сам, ну, откровенно говоря, пытался сидеть на двух стульях, то, о чем тоже мы обсуждали у тебя на программе еще неделю назад. То есть, собственно говоря, вот это колебание иранской политической и президентской команды, оно, конечно, тоже отодвинуло на какое-то время вступление Ирана в ШОС, но тем не менее. На сегодняшний день Иран в ШОС, Иран проявляет отношение очень серьезное к БРИКС, Иран привлекает очень серьезное отношение к ЕАЭС. И это то, что касается конкретно вот телодвижений в геополитическом смысле этого слова в отношении Исламской Республики. Это первое. Второй момент. Министр иностранных дел Исламской Республики Амир Хасан Абдуллахиан принял участие в работе движения присоединения, которое прошло на этой неделе в столице Азербайджана, в Баку.
Вот это, кстати, важная тема и с точки зрения региональной нормализации, и с точки зрения активизации в глобальной повестке тем, которые касаются глобального юга.
Во-первых, на этом мероприятии Абдуллахиян провел встречу с самим президентом Азербайджана Алиевым, с моим азербайджанским коллегом Байрамовым. Долгие месяцы говорили о том, что, в принципе, мы знаем с вами, что отношения между Баку и Тегераном желают оставлять лучшего, и говорят, что нормализация невозможна. Как оказалось, все вполне возможно, нужно только вот самый очный контакт, о котором ваш покорный слуга неоднократно говорил, потому что все как раз-таки решается за столом переговоров напрямую, даже не через телефонные звонки. Потому что здесь мы же понимаем с вами прекрасно, что тем более на Востоке вопросы нормализации, они решаются напрямую гораздо эффективнее, чем если...
На высоком уровне,
да. Если все на высоком уровне обговорено, то считайте, что все уже, как бы, в принципе, нормально. Конечно, нужно проделать еще целый пласт работ, но тем не менее. Более того, встретился с азербайджанским министром, встретился с турецким министром Хакан Фиданом, и Хакан Фидан подтвердил приверженность того, что Турция заинтересована в развитии своих взаимоотношений с Ираном. Товарооборот Турции и Ирана растет, а, значит, влияние турецкой экономики в Иране растет. Иранцы заинтересованы инвестировать в Турцию. И это, конечно же, еще раз подчеркиваю, что иранские телодвижения в регионе, они очень даже эффективны. Они нормализовали отношения практически со всеми своими соседями. Очень интересно, вообще иранская дипломатия выстроена. Они идут по острию ножа, по лезвию, знаете, так очень аккуратненько. И вот мог думать, что вот-вот они в любой момент могут упасть. А вот раз одним щелчком пальцев, и все у них нормализовано.
Они, кстати, еще виделись с главой МИД Ирана, с главой МИД Судана. У них тоже были достаточно напряженные отношения, но они тоже договорились, что необходимо нормализовать отношения со временем после стабилизации ситуации в стране.
Ну, вот как вот показательно.
Господа, тут не могу, опять же, не упомянуть, раз Фархад правильно заметил и действительно про сами движения присоединения. В Тегеране на этой неделе состоялся тоже такой трехсторонний, ну, не то чтобы саммит, но встреча на высоком уровне. Заместители министров строительства, да, заместители профильных министерств строительства, развития инфраструктуры и так далее, да, Ирана, России и Индии встретились в Тегеране, и нашим коллегам из спутника Иран удалось с ними побеседовать. Например, замминистра дорог городского строительства Ирана Шахриар Афандизаде заявил о том, что Иран, РФ и Индия запустили практическую часть международного транспортного коридора Север-Юг.
Да.
А Игорь Левитин, помощник президента РФ, при этом отметил, что Россия и Иран в рамках развития Север-Юг, транзит товаров, не будут ограничиваться только железнодорожными инфраструктурными проектами и возможностями. И предполагается развитие торговли на Каспии, еще больше развитие торговли на Каспии. При этом Викрам Мисри, заместитель советника премьер-министра Индии по национальной безопасности, также заявил о том, что его страна считает МТК «Север-Юг» новым направлением для развития индийской внешней торговли и политики. Мне кажется, чем дальше, тем больше вырисовываются конкретные контуры тех направлений сотрудничества и кооперации и на пространстве ШОС. Ну, теперь, как бы, Иран тоже вступил в организацию. Россия, Индия, члены ШОС. Мы сейчас упомянули про Азербайджан, который тоже является неизменным, да, одним из участников проекта международного.
Диалог по партнерству.
Он, кстати, партнер по диалогу ШОС, но да, при этом и участник непосредственно Север-Юг.
Да. И не просто участник, и Иран, и Азербайджан здесь играют очень ответственную роль, роль связующего звена.
Заметьте, я к чему это говорю, заметьте, как все эти проекты активизировались после полноформатного возвращения России в азиатскую и восточную политику.
Конечно. Потом же Россия инвестировала на очень серьезную сумму постройку этой самой железнодорожной сети, которую очень долгое время иранцы не могли построить. Азербайджан инвестировал порядка полумиллиарда долларов, но это не хватило. Тогда это в преддверии было пандемии коронавируса. В общем, возникло колоссальное количество проблем. Просто я своими глазами видел вот эту всю стройку между Рештом и Астарой. Там очень непростая геология, мягко говоря, даже так сказал, непростая. Для того, чтобы ее разрешить, все вот эти соответствующие нюансы, не потребуется несколько лет. Поэтому очень многие эксперты скептически относились в последнее время о том, когда будет достроен Север-Юг и так далее. Понятно, что да, можно было бы, наверное, и раньше это завести, но запустить этот процесс. Но и пандемия ковида, она по Ирану очень серьезно ударила, это не секрет. Затем экономические проблемы и санкции, затем вот эта нестабильность, которая на секундочку возникла в политической жизни Ирана в сентябре прошлого года. Она там тоже кое-как повлияла на сроки. Там 2-3 месяца государственные власти занимались именно разрешением этой ситуации, социальной ситуации. То есть все это вкупе поспособствовало на то, чтобы запуск «Север-Юга» был отсрочен на там, несколько лет. Но, тем не менее, тот факт, что Россия в это включилась, это говорит о многом. Порядка 2 миллиардов долларов – это достаточно внушительная сумма. И, кстати говоря, многие даже считают, что это еще не предел. Да, и, конечно, неспроста индийский замминистра дорог об этом отметил, что у «Север-Юга» своя задача. Это же геополитический проект, геоэкономический проект. Поэтому, когда нас спрашивают о том, а вот какую пользу получит Иран от того, что он вступит в ШОС? Хотя бы потому, что на площадке ШОС как раз-таки обсуждаются, в том числе сейчас и геоэкономические проекты в лице «Один пояс, один путь», «Север-Юг», «Южный путь» и другие возможные логистические маршруты, которые, собственно говоря, повлияют на развитие и самого ШОС как такового. А здесь Иран находится в центре Евразии, да, я не побоюсь сказать это слово, в центре Евразии, в центре Ближнего Востока. Ему сам Бог велел быть на роли связующего звена. Поэтому, собственно говоря, они реально к этому тянулись. Они знают прекрасно, иранцы. Это же прагматичные товарищи. Они понимают, что в будущем, и это естественно, то есть я здесь не секрет Полишинеля. Собственно, логистика всегда являлась основой для развития экономических связей. И если логистические маршруты настроить должным образом, то Ирану в будущем и не будет так зависеть сколько от нефти и газа, сколько будет зависеть от поставок энергоресурсов, сколько от того, сколько железнодорожных сетей будет построено на его территории.
Фарад, я даже, знаешь, вот глядя на карту, да, от Северного Ледовитого океана до Каспийского моря протягивается северная юг России, европейская часть нашей страны. И от Каспийского моря до Аравийского моря протягивается, опять же, севера на юг или с юга на север, Исламская республика Иран. То есть, по сути дела, любые так или иначе маршруты, они могут проходить или через Россию, с запада на восток или с востока на запад, да, Евразия.
Да.
Или через Иран, или же через Каспийское море. Но, опять же, тут и факторы Ирана и России никуда не деть, с одной стороны. С другой стороны, мы постоянно говорим про ШОС, мы постоянно говорим про БРИКС, мы постоянно говорим про кооперацию на более широкой основе, там, я не знаю, Китай, Африка, Россия, Африка. Нормализация того же Ирана, своих отношений с Суданом, с Египтом и прочее. Что мы сейчас видим, да? Что вырисовывается? Член НАТО Турция занимает очень прагматичную позицию, выверенную, сбалансированную позицию в данной ситуации. Почему я сейчас про Турцию говорю? Потому что Турция контролирует, хочешь не хочешь, Черноморский пролив. Египет занимает все более и более самостоятельную позицию по многим вопросам и пытается получить максимальную пользу от происходящего для того, чтобы укрепить свой, в том числе, внешнеполитический суверенитет. А Египет – это владелец Суэцкого канала. Да, основная часть торговли между Европой и Азией тоже проходит через Египет. Далее мы сейчас наблюдаем, что при посредничестве Китая, многие, кстати, да, забывают об этом, почему Китай так активно посредничал между Ираном и Саудовской Аравией. Да, и импорт, и экспорт этих стран на первых местах и по экспорту, и по импорту, и у Саудовской Аравии, и у Ирана стоит Китай, Китайская Народная Республика. Но если не будет нормальных отношений между Саудовской Аравией и Ираном, не будет нормализации внутри Йеменской. А это что? Это Баб-эль-Мандебский пролив, на той стороне которого, между прочим, в Джибути, находится единственная китайская база в Африке. Да? Далее мы видим, насколько Китай активен в Юго-Восточной Азии. Ни много ни мало, 80% китайской торговли энергоресурсами, да, то есть Китай закупает энергоресурсы, мы понимаем, и вот 80% морской торговли Китая проходит через Сингапур и через регион Юго-Восточной Азии, Южно-Китайское море, Восточно-Китайское море, Желтое море и прочее. Ну и я уже не говорю про арктический регион, который находится полностью под нашим контролем. В том числе, почему очень важно, опять же, об этом тоже многие забывают, и мало кто говорит. Курильский вопрос, да? Почему японцы постоянно об этом говорят, а американцы их поддерживают в этом? Да потому что острова Курильской гряды – это вход в Охотское море. И в Охотское море, и опосредованно в Японское море. То есть, по сути дела, на самом деле, практически все важные маршруты морские в восточном полушарии, не считая Ла-Манш и Гибралтар. Ну, Гибралтар контролируется Испанией, Британией и Марокко. А вот все остальные пути так или иначе опосредованно или полностью целиком контролируются теми странами, даже вход в Персидский залив, да, теми странами, которые или же хотят пересмотреть свои отношения с Западом, или же по отношению к ним Запад является прямым антагонистом. И то, что сейчас мы говорим про все эти международные коридоры транспортные, про кооперацию, про финансовую систему, новые валюты, отказ от западных инструментов и в торговле, и в экономике. Это действительно взаимосвязанные между собой процессы. И вот то, что мы сейчас наблюдаем, та информация, да, которая разрозненная до нас доходит, по энергетическому сотрудничеству, по логистическому сотрудничеству, по транспортному сотрудничеству, по экономическим инициативам. На самом деле это все пазлы одной большой картины, которая сейчас складывается прямо вот перед нашими глазами. И от нас зависит, что там будет в том числе нарисовано. От нас и от наших партнеров.
Да, Турал, если позволишь, я кое-что добавлю. Вот буквально до эфира за минут 40 читал одну статью. Сегодня очередная статья вышла научного руководителя факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергея Александровича Караганова. Он такой, наверное, сегодня один из ведущих специалистов и ведущих, скажем так, мыслителей школы политического реализма.
Россия глобальной политики, говоришь?
Да,
да, я тоже читал.
Вот. А про то, что современные международные отношения, современный мир, это, по сути, обломки империй.
Да, он сказал, что карта, современная карта мира, она да. усеяна кладбищами.
Кладбищами да. великих империй, великих вот в этом держав, формате. Да. И вы знаете, вот читая эту статью, ты понимаешь, что абсолютно все то, что происходит, это все, как говорится, все новое, это хорошо забытое старое. Все идет вокруг одних и тех же путей. Вот он же является во многом и автором истории про Евразию великую, да, о том, что центр, скажем так, ну, как геополитики и всего остального, он все перемещается все больше и больше в Индийский океан. И во многом сердцем является Евразия большая, крупная. И если подумать с экономической точки зрения, посмотреть, да, то есть там ту же самую физику, все остальное, у нас очень много всего, ресурсов, расположено именно в этом регионе. И все, что дальше идет. И это нефтяные ресурсы, это и атомные, вот то, что урановые, да, то есть запасы. Россия достаточно богата, Казахстан достаточно сильно богат. Какие-то редкоземельные металлы, большая часть из них в Китае находится. И, кстати, Китай недавно ввел...
Мурат, вот не забудь, пожалуйста, о чем говоришь. Ведь еще же одна интересная новость была. Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Латам, то, что в Боливии Россия будет добывать литий.
Да, а это... Говорим про возобновляемые источники, пожалуйста, это. Хотя я вам скажу честно...
Но я тебе честно это, скажу, да? Мурат, для меня это шах и мат просто для западной политики.
А все к этому идет. И тут во многом все связано с тем, что вот мы говорили, вы сказали про ШОС, про БРИКС, а в ШОС только партнеры по диалогу, это Саудовская Аравия, Катар, а еще будет ряд стран. Эмираты, Кувейт, еще ряд стран, они вот как раз сейчас идут в процессе вступления, чтобы стать партнером по диалогу. Есть еще страны-наблюдатели, среди них Афганистан, как бы это странно ни звучало, даже текущий Афганистан.
Белоруссия.
Белоруссия, да.
Непал, Бутан, если не ошибаюсь.
Непал, да, тоже да. Шри-Ланка, вот. И есть среди тот же Ирак, Сирия, Кувейт, еще ряд арабских стран, которые хотят стать наблюдателями. Или мы возьмем тот же самый БРИКС. Алжир, потом Египет, Саудовская Аравия. А в чем основа БРИКС-то была? Это государство с ресурсами. И во многом вот мы общались с коллегами, они говорили, что есть там уникальная вещь, которая, если будет реализована, во-первых, сейчас говорят о введении единой валюты, да, или так, ну, валютные единицы, которые позволят,
да, альтернативные для валюты. Торговли.
А другое – это ресурсное регулирование. Это то, что происходит в рамках ОПЕК+. Благодаря ОПЕК+, 2016 года наши страны, ну, вот наши, там, Саудовская Аравия, Эмираты, мы позволяем экономике нашей стабильно развиваться.
Кстати, даем... вот скоро посетит генеральный секретарь этой организации ОПЕК, нашу страну связит.
Да, и это очень важно. То есть, и вот БРИКС про ресурсное регулирование. И ШОС во многом, ШОС не антиблоковая история, да, то есть вот Фархад подчеркнул там про то, что вот ближневосточная страна. А на самом деле, на мой взгляд, Иран, да, является, с одной стороны, воротами, но он скорее как транзитный маршрут, потому что я воротами в Ближний Восток, я думаю, это больше страны залива во многом будут, потому что с выходами к морям, и я надеюсь, что, скорее всего, рано или поздно эти все страны тоже будут еще больше быстрым процессом, чем Иран.
Ну, ты знаешь, я вообще в этом смысле такой консерватор, и для меня есть только три страны, которые могут называться, ну, ладно, четыре, три морские, да, державы, которые ворота Востока. Это Турция, Египет и Оман.
Да, да.
Но самое интересное то, что талибы, запрещенные в России, заявили о том, что они хотят в следующем году как раз стать полноценными членами этой организации. Вообще, меня очень развеселила эта новость, но с одной тут... стороны. С другой стороны, я понимаю, зачем они это делают.
Ну, конечно, международное признание.
Признание. Да. И, как бы, да, хитрый ход у эмиров Талибана, собственно говоря. Они
запрещены таким образом... в Российской Федерации?
Да, совершенно верно, запрещены в российской организации структура, и находящиеся под санкциями ООН за террористическую деятельность. Собственно говоря, города, они таким образом тоже... Ну, понимаете как, Афганистан же ведь находится в самом центре всех этих событий.
Но нужно понимать, что он еще и богатый ресурсами.
И на самом деле, да. И, в принципе, логично, чтобы Афганистан был...
В том числе и минеральными ресурсами, необходимыми для новейших сфер технологического
развития. Именно. Земельные металлы.
То есть, на самом деле, нахождение такой страны, как Афганистан, в ШОС, вполне логично. Учитывая то, кем он сейчас окружен, так ему сам Бог велел быть в этой организации.
Фархад, но мы понимаем, что...
Это невозможно в силу того, что пока у власти находится организация, которая запрещена.
Да, я даже про другое хотел
в мире,
сказать. Ну... Я про то, что Афганистан при всем при этом, вот о чем ты перечислил, это ключевая страна для безопасности внутри ШОС. Она находится просто вот на ней пересекаются практически вот слепые, да,
как... Так ШОС создавали под
конечно,
Афганистан,
да,
в то время свое.
Да,
когда, в том числе
в начале 2000-х,
да,
это действительно...
Почему Таджикистан с Узбекистаном заявили об этой инициативе? Почему они привлекли Россию с Китаем? Потому что тогда они больше всех опасались, что афганская, талибская вся вот эта сеть распространится на них.
И к чему я веду? К тому, что если афганская проблема, да, и вопрос Афганистана, в принципе, и найдет свое решение в обозримом или, там, не знаю, далеком будущем, в среднесрочной перспективе, то я уверен, что это произойдет только на площадке ШОС.
Однозначно.
Тут
однозначно.
Еще есть один момент относительно талибов. Да, вот Фархад сказал, что, с сожалению, да, пока там у талибы. За последние 10 лет талибан сегодня – это не талибан, который мы видели раньше.
Нет, увы, Мурат, в 21-м году, когда мы тоже, я лично об этом то же самое говорю, я говорю, что да, с талибами можно будет договориться, что талибы 2021 года и 2001 года разливы совершенно разные структуры, и все-таки Хайбатулла Ахундзаде и, собственно говоря, Молла Барадар, все эти товарищи, находящиеся в главе сейчас этой структуры, они, собственно говоря, немножко отличимы от Бен Ладена и всех, кто, собственно говоря, поддерживали талибов. Но по прошествии 2 лет, что они находятся де-факто у власти в Кабуле, мы зафиксировали несколько моментов, связанных с тем, что, в принципе, талибы, к сожалению, по большому счету не трансформировались, хотя мы надеялись на эту трансформацию.
А что ожидал?
Мы ожидали, что все-таки, во-первых, они все равно продолжают как-то договариваться с Западом. Есть, фиксируются их контакты с теми же американцами на площадке Эмиратов, но они не забавляют свою крайнюю жесткую риторику. Я уже не вдаюсь в подробности касательно внутренней жизни самого Афганистана, потому что как бы, это уже их личное внутреннее дело. Но, как бы, если мы говорим про внешнюю политику, то мы рассчитывали, что, в принципе, талибы будут более сговорчивы. У нас до того дошло, Мурат, что Пакистан, который взрастил их на своих, собственно говоря, ручках и привел их к власти, сегодня даже пакистанцы, причем неважно, какая власть, будь это Имран Хан, либо клан шарифов, значит, они даже не могут сейчас с ними справиться, потому что по некоторым данным, насколько это правда, это надо уже еще, конечно, уточнять, потом по некоторым данным, британцы фактически руками афганских талибов пытаются на территории Пакистана взрастить такой некий пакистанский талибан.
Так он и есть там?
Он есть, но это, скажем так, более умеренное крыло.
Это головная боль.
Это умеренное еще, это еще умеренное крыло. А Тахрики талибан. А еще есть радикальный пакистанский талибан, который, собственно говоря, может им такое устроить в Исламабаде, что мало никому не покажется.
Коллеги, заканчиваем эти полчаса. С нами в студии были Мурат Садыкзаде, президент Российской Ближневосточной ассоциации, Фархад Ибрагимов, политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай». Я, Турал Керимов, автор ведущей программы «Разворот на Восток». У нас остается еще полчаса. Вернемся мы к турецкой тематике, про турецкую внутреннюю политику, как стороны готовятся к трансформации перед выборами, муниципальными выборами 2024 года, и как завершение электоральных циклов в Турции и Греции так или иначе скажется на двухсторонних отношениях между Афинами и Анкарой. Поговорим мы после короткого выпуска новостей. Скоро вернемся.